Книга Бытия представляет нам фундамент. Это основа, на которой строится весь план спасения. И для того, чтобы мы могли понимать свое место, для того, чтобы нам понимать свое положение в том, что Господь делает сегодня, нам очень полезно смотреть на это с перспективы большого целого. И начинается это большое целое вот с той точки, когда Господь закладывает основание мира, и когда Он объясняет нам все то, что происходило тогда. И так, таким образом мы можем понимать в свете этого правильно то, что происходит сегодня. Последние наши несколько проповедей, они сфокусированы на истории Авраама, или точнее на истории веры Авраама. Бог представляет Авраама как человека веры для того, чтобы объяснить нам важность веры, ценность веры как единственного инструмента, посредством которого человек может соединиться с Богом. И не просто важность и ценность веры. Бог через эту историю показывает нам практическую значимость, картину, природу веры. Он рисует, что это такое. На протяжении истории у многих людей возникали разные представления о вере, представления о том, что значит быть настоящим верующим. Так вот, для того, чтобы мы не ошибались, Священное Писание показывает нам в деталях многие грани, описывает для того, чтобы мы могли ясно представлять, что значит вера в нашей с вами жизни, каким образом мы с вами можем доверяться Иисусу Христу и, следуя за Ним, иметь уверенность в том, что Он делает с нами. Сегодня мы будем говорить о еще одном очень интересном аспекте истории Авраама, истории веры Авраама. Дело в том, что многие люди представляют себе спасающую веру, это такая палочка-выручалочка, которая сверхъестественным образом должна решать все наши проблемы. Именно так люди представляют смысл стать верующим, значит, чтобы Господь помог, чтобы с Божьей помощью все было хорошо. Именно так люди представляют, именно такой хотели бы видеть веру многие люди. Сложность в том, что люди видят корень своих проблем в окружающих обстоятельствах, а значит, что Бог и вера, посредством которой мы связываемся с Богом, должен бы каким-то образом эти обстоятельства выстраивать в угодном для нас порядке, в удобном, в том порядке, который больше бы подходил нам, был бы более благоприятный. Так вот, когда Писание, когда Библия представляет нам историю спасения, оно с самого начала показывает Божий путь. И Божий путь заключается в том, что главная задача, которую Господь решает вот здесь на земле, которая наполнена человеческой болью, страданиями, разным горем, главная проблема, главная задача – это решение проблемы греха. Это корень всей боли, это корень всех болезней, это корень всех сложностей. Так вот, для того, чтобы освободить людей, человечество от греха, это, оказывается, весьма сложное дело. Это дело потребовало, во-первых, длительной подготовки. Подготовки, которая заняла несколько тысячелетий, посредством которых или во время которых Бог создавал условия, необходимые для пришествия Мессии. Во-вторых, оно требовало уникальнейшей операции Боговоплощения, когда Бог Сын становится настоящим стопроцентным полноценным человеком для того, чтобы взять на себя грехи людей и умереть за них на Голгофском кресте и, воскреснув, победить грех и даровать эту победу каждому человеку, который может уверовать в Него. И в-третьих, дело искупления, оно имеет период своего развития, во время которого созидается Церковь. Так вот, все это происходит в то время, когда люди живут на несовершенной земле, в очень несовершенных обстоятельствах, в условиях действия греха и тления. И вот на протяжении всего этого периода, всех этих тысячелетий, люди, которые доверяют свою жизнь Богу, посланному и посланному Богом Мессии, эти люди, они продолжают жить в тех же несовершенных условиях, в тех же условиях пораженного грехом и тлением мира, в тех же условиях, в которых живут все остальные. Но в отличие от тех, кто не знает Бога, верующие люди, они живут Божьим водительством. Они имеют в своей жизни, они имеют над собой Божие водительство, которое и отличает их от всех остальных. Иисус Христос перед тем, как оставить учеников, Он молился о них в знаменитой Своей молитве. Евангелие Иоанна, 15 глава, мы читаем с 15 стиха, здесь написано так, Иисус молится: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот в этом сущность Божьего видения для нас. Он молится и Он просит. Он говорит, они будут жить здесь в мире, но я прошу Тебя, сохрани их от зла, чтобы зло, которое в мире, оно не проникло в их сердца, чтобы оно не повредило их внутреннего мира. Они не от мира, как и я не от мира, освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Все это Бог гарантирует Его детям. В любых обстоятельствах Он сохранит их от зла. Сегодня мы будем говорить о 21 главе книги «Бытие», в которой Моисей приводит несколько интересных фактов, связанных с жизнью Авраама. Очень интересные факты и очень практичные. Они помогают нам увидеть реальность Божьего водительства в жизни верующих людей. Да, жизнь сложна, и это мы видим в этой истории. Да, в ней есть много того, что трудно объяснить. Но во всех этих лабиринтах жизни у верующего человека есть привилегия в том, что присутствует там великая Божья рука, которая управляет всеми этими обстоятельствами ко славе Божией и ко благу тех, которые принадлежат Иисусу Христу. В жизни Авраама было очень много сложностей. Многие из них были результатом его собственных слабостей, его собственных неверных решений. Но его принадлежность Богу и его заветные отношения с Владыкой Вселенной обеспечили ему жизнь, которая была, в которой доминировала или в которой было абсолютно очевидно Божье водительство. На протяжении всего пути Бог вел Авраама к определенной им цели. Он допускал сложности, но он обеспечивал в них всем необходимым для того, чтобы преодолевать эти сложности. Он выводил его из трудностей, он поддерживал его в сложных обстоятельствах, он давал ему надежду, он давал ему ободрение. И в этом одна из наиболее важных истин, которые мы видим сегодня. Моисей ярко показывает в этой истории четыре наиболее значимых фактора. Я хотел бы обратить ваше внимание на эти факторы, потому что каждый из них учит нас очень многому. Самый первый фактор – это Божие время. Первое, что мы видим в этой истории, что у Бога есть для всего свое время. Откройте, пожалуйста, 21 главу книги «Бытие», и мы читаем с 1 стиха, и здесь написано так. «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сыну в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара Исаак, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Бог пообещал Аврааму и Саре сына, он пообещал, что родится у них сын, будет у них потомство, и он, Бог сделал это, когда Аврааму было 75 лет, Саре было 65. Мы уже говорили о том, что тогда люди жили больше, и, скорее всего, Сара на момент получения этого обетования находилась уже на последней стадии, но еще в период своей фертильности. То есть она еще теоретически могла родить. Но проходило время, а сына не было. Шло время, а обетование не исполнялось. Они были уверены в том, что Бог даст им сына. Представьте себе, до окончания фертильности, ну, в наше время сколько это? Ну, 40 лет, 40 с лишним лет, 45 лет. Кто-то там в особые случаи до 50 слышим. Ну, в этих тогда люди жили дольше. И, скорее всего, Сара была 65 лет, она понимала, что вот еще. Она все эти годы не могла родить, когда Бог их позвал и говорит: «Родишь сына». Но они воспрянули в уповании о том, что да, хорошо, Господь даст. Но вот проходит время, и она понимает, что уже нет возможности. Она понимает, что все закончилось. Именно тогда она предпринимает попытку, когда, помните, она уговаривает Авраама, чтобы он взял Агарь, и что от Агари рождается Измаил. Мы видим, что все это не так просто. Это не просто механическое доверие, что Сара согласилась, Что Бог сказал, значит, будет. Это жизнь, это переживание, это желание человеческое, это каким-то образом попытка соединить Божье обетование с практикой жизни, с тем, что происходит. Посмотрите 5 стих. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. 25 лет прошло. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Посмотрите, эта реакция Сары говорит о том, что, скорее всего, надежда уже потеряна была полностью. Когда она говорит так: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит, рассмеется», речь идет о том, что что-то совершенно необычное, совершенно неожиданное происходит в их жизни. Но Бог делает свое дело в свое время. Вот это самая важная истина, которая представлена здесь, которую нам нужно понять. У нее свой календарь, у нее своя синхронизация событий. Посмотрите, сколько лет Авраам и Сара ждали сына. Опять-таки, это не год, это не два, это живые люди. И это реальные факторы жизни, которые вот происходят на их глазах, в их теле, в их организме. Это реальность того, что происходило тогда. Но заметьте, все это беспокойство, все эти переживания, все эти смущения, но несмотря на все это, у Бога есть свое время. Вот почему Моисей подчеркивает это. Посмотрите еще раз первые стихи. «И презрел Господь на Сару, как сказал». Оказывается, у Бога изначально был этот план. И дальше: «И сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Заметьте, три раза Моисей подчеркивает это, что для Сары и Авраама это было смех. Это было совершенно неожиданно, это было совершенно невероятно. Но в самом начале Моисей показывает: нет, 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 это так, как сказал. Это в то время, когда запланировал. Дело в том, что у Бога это время было определено еще до создания неба и земли. Мы не учитываем, что каждое событие, малое или большое, каждое событие является частью грандиозного Божьего плана искупления, грандиозного плана развития Вселенной, плана созидания Церкви, невесты Иисуса Христа. При этом в этом плане задействованы миллиарды факторов, миллиарды людей, человеческих решений, событий, обстоятельств, природных условий, каких-то вещей, которые происходят. И теперь представьте себе этот суперразум Божий. Он сводит воедино все эти миллиарды факторов, так что каждый из них синхронизировано, и каждое событие имеет свое время. Развитие Вселенной можно уподобить огромному механизму с миллионами деталей. И каждая из этих деталей должна сработать в свое время для того, чтобы получился точный результат. Я не знаю, приходилось ли вам видеть какие-то установки, которые роботизированного производства чего-то. Если вы когда-то ездили в Теломук, вот там можно посмотреть, как сыр делает, вот такая, ну, почти или полуавтоматическая линия. И ты смотришь и видишь, как все эти линии, все эти механизмы вовремя открываются, вовремя срабатывают. Но это, конечно, малюсенькая, очень простая система по сравнению со сложнейшим механизмом, неимоверно сложнейшим механизмом Вселенной. Вот в этой всей огромнейшей Вселенной, где биологические процессы, где космические процессы, где духовные процессы, где моральные процессы, когда люди принимают решения, все это стыкуется в единый план. Вот почему в свое время, в то время, о котором говорил Бог. Мы, конечно, не привыкли так думать. Нам всегда хочется, чтобы жизнь развивалась по нашему календарю. У нас наше собственное представление о том, что, когда должно случиться. Но когда мы изучаем Писание, мы видим, что все происходит по Божьему плану времени. У Него есть Его время, Его часы для всего. Например, для появления израильского народа нужно было почему-то 430 лет пребыванию семьи Иакова в Египте. При этом последние, мы не знаем сколько лет, последние десятилетия или столетия, может быть, эти люди, евреи, они фактически были рабами-то. Представьте себе еврея, жившего 100 лет до Моисея. Его семью, его детей, рабские условия, в которых находились они. То есть вот когда мы смотрим на это, и нам кажется, что вот этим людям нужно бы сейчас сделать рай на земле. Но оказывается, у Бога в Его часах, в Его календаре другие планы. Нужно было 430 лет пробыть евреем там, до того, пока тикнули часы. И когда Бог призывает Моисея и посылает его в Египет, и говорит: «Выведи народ израильский». Оказывается, для этого должны были быть созданы многочисленные условия. Или другое обстоятельство. Давид, после того, как он был помазан на царство, он не сразу стал царем. Прошли еще многие годы, в течение которых он убегал, спасая свою жизнь, убегал от Саула. До того времени, пока тикнули часы, пока подошла стрелка, и Давида воцарили. Точно так же мы видим эту историю на протяжении всего Ветхого Завета. Самые разные люди, разные обстоятельства. Интересная деталь, которая, одна из деталей, которые меня удивляют, связанная с этим. Вы помните, что за грех евреев Бог допускал многочисленные набеги вражеских войск на землю обетованную. И в каждом этом набеге часть евреев вводили в плен еще до того, как совершилось большое вавилонское пленение. Потом Вавилон пришел, в конце концов, переселил евреев. Потом после Вавилона были, вы помните, греки, Александр Македонский, потом римляне пришли. Так вот, очень интересно, что все это кажется хаосом. Но к моменту пришествия Иисуса Христа, в результате этих всех действий, практически во всех странах вокруг появились группы иудеев, которые поклоняются Богу, которые знают Ветхий Завет, которые построили там, установили синагоги в разных этих местах. Вы знаете, что происходит? С того момента, как возникает христианство, вы знаете, как оно распространяется? Через эти синагоги. Во всем мире сразу. Даже люди, которые пришли в Иерусалим на поклонение, вот эти были иудеи, которые пришли из всех этих народов, в результате чего христианство как пожар распространилось сразу на всей территории Римской империи. Опять-таки, мы говорим о Божьем времени, мы говорим о вот этой синхронизации разных явлений, часто непонятных нам. Галатам 4 глава, мы читаем 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Вот его цель. Чтобы нам получить усыновление. То есть Бог имеет свой календарь. Причем этот календарь касается не только глобальных событий, таких как пришествие Иисуса Христа или освобождение евреев из египетского рабства. Это касается и каждого из нас. Например, Галатам 6 глава, 9 стих, мы читаем: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В свое время, есть свое время для каждого из нас. 1 Петра мы читаем, 6, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Время, определенное для вас лично, в вашей жизни. У Бога есть календарь для вас. Вы составляете свои календари, а у Бога есть календарь для каждого человека. Мне вообще очень интересно представить, как они ведутся, все эти календари. Я когда смотрю на свои разные календари, которые сложены у меня в компьютерной системе, и я думаю, как у Бога миллиарды календарей, все сведены, что там за суперкомпьютер? Там какой-то более, совершенно другого типа собрание информации и компиляция всей этой информации, синхронизация всей. Римлянам 15 глава говорит нам еще одну очень важную деталь. Она говорит о том, что одним из наиболее важных элементов веры является терпение, которое означает готовность ждать Божьего времени. А все, что было написано прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть вот эта история Авраама конкретно оставлена нам для того, чтобы мы, глядя на нее, могли терпением и утешением из Писания сохранять надежду в нашем сердце. Евреям 6 глава 12 стих добавляет к этому: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог обязательно исполнит все, что обещал. Он восстановит справедливость. Он удовлетворит все нужды. Он поддержит и ободрит. Он утрет слезы. Он утешит. Он наполнит жизнь своих детей полноценным благом, наивысшим миром. Но Он сделает это в Его время. Мы строим собственные календари, у нас есть свои собственные графики, у нас есть свои версии, как должны развиваться события, но мы не боги. При этом интересно, в книге пророка Иеремии говорится о том, что Бог не затягивает время, Бог делает все для того, чтобы сделать все точно, как можно быстрее. Иеремии 1 глава 12 стих мы читаем: «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». То есть Бог не тянет время просто так. Он не берет лишнего времени. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь, и вы можете увидеть много разных обстоятельств, которые требуют терпения. Помните о том, что когда мы уповаем на Господа, на Его обетование, это терпение принесет добрый плод. Итак, это первая часть этой интересной истории – Божье время. Вторая, не менее интересная – Божье решение. Дело в том, что эта история демонстрирует, что Божье водительство, оно выражается в уникальных Божьих решениях в сложных обстоятельствах жизни. Мы же говорили о том, что Сара по причине своего недоверия, она подталкивает Авраама или подтолкнула Авраама к тому, чтобы родить ребенка от ее служанки, от Агари. Это существенно осложнило их жизнь. Существенно. Но Бог, будучи верным его завету, который он заключил с Авраамом, Он не отнимает своего водительства от них и в этих обстоятельствах. Бог предлагает свое решение. Давайте читать с 9 стиха. «Увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Сказал Аврааму, выгони эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сын рабыни этой с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Авраам попал в сложное положение, очень сложное. Вот когда мы говорим о разных вещах в Писании, нам иногда кажется, что ситуация какая-то идеальная, идеализированная. А на себя смотрим, на свою жизнь, а наша жизнь, она всегда реальная, а в ней всегда есть что-то правильное, есть масса каких-то несовершенств, ошибок, неточных вещей. Вот это то, что мы видим здесь. Вот Библия рисует реального человека – с реальными обстоятельствами, с реальными ошибками, последствия которых нужно нести. Очень сложная ситуация. Авраам стоит перед сложным выбором. Сара понимает, что Измаил может претендовать на то, чтобы быть наследником или как минимум сонаследником. Но сейчас, когда она уже получила своего сына, она сейчас уже не может допустить этого. Да еще и вдобавок он ведет себя, как такой надменный, arrogant, такой подросток. Ему было 15 лет в это время. Поэтому Сара требует. Бог предлагает Аврааму свое решение в этом. Очень интересно. 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока. Почему Бог это говорит? Потому что, посмотри, последние слова в 11 стихе, и показалось это Аврааму очень неприятным. Он понимает, Измаил его сын. Да, так получилось как-то, какие-то обстоятельства сложные. И в то же самое время он видит, что у него есть другой сын, и есть жена, и есть весь этот комплекс эмоциональных отношений очень сложный. И сердце его разрывается здесь, в данной точке. И вот Бог вмешивается. Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Кстати, некоторые оправдывают это, говорят, чтобы мужья слушались жен. Не об этом здесь сказано. Не об этом. Слушаться жен тогда, когда Бог ясно говорит. Когда Бог ясно говорит, тогда да. Ибо в Исааке наречется тебе семя, и от сына рабы я произведу народ, потому что он семя твое. Заметьте, Бог подтверждает главное. Бог говорит, посмотри на наш изначальный план. Я тебе пообещал сына, и я дал тебе сына. И все то, что произошло, это плод твоего неверия. И ты должен понять, что наследником будет только Исаак. Только его касается мое обещание. Это очень интересное дело. Божьи решения часто могут показаться для нас несовершенными. В результате этих решений не все будут довольны. И по-другому не получается. Это реальность жизни в пораженном грехом мире. Такова реальность. Все будут довольны только в раю, дорогие мои. Только в раю. Только там будет полная гармония. Но пока мы на земле, мы вынуждены иметь дело с несовершенными обстоятельствами. А значит, каждое решение, оно будет иметь какие-то осложняющие факторы. Несколько принципов очень важных, которые мы видим здесь, и я думаю, очень полезно нам их отметить здесь сейчас, чтобы мы могли в своей жизни видеть практические уроки отсюда. Принципы принятия сложных решений. Самое первое, что очень важно вот в этом сложном лабиринте обстоятельств, самое важное – это мотивация. Какая мотивация? Вот Авраам находится в положении, в котором здесь это эмоционально заряженная ситуация. Одно решение приносит одни проблемы, другое решение приносит другие проблемы. Но есть очень важный фактор. Авраам ставит угождение Богу выше своих чувств. Авраам понимает, что главная движущая сила – это что он хочет. Хочет он своего или он хочет угодить Богу? В таких ситуациях люди чаще всего ищут варианты, чтобы оправдать желаемое ими решение. Но Авраам ищет того, чего хочет Бог. Друзья, ваша мотивация, искреннее желание сердца определит финальный результат того, чего вы ищете. Это первое. Второе – это приоритетность Божьего Слова. Это второе очень важное правило, очевидное в этой истории. Среди всех возможных вариантов правильный, наилучший тот, который сделан в соответствии с тем, что говорит Бог. Как я уже сказал, в любой ситуации нет на земле решения, в котором все были бы счастливы. Не может быть. Нету, потому что грех, потому что тление, потому что несовершенство, потому что много всяких разных уже проблем, которые мы принесли с собой. И вот в этом случае, как и всегда, мы обращаемся к Господу. Мы обращаемся к Божьему Слову. Конечно, Аврааму Бог конкретно говорил, личный разговор был. Но сегодня у нас есть Божье Слово, в котором мы с достаточной степенью вероятности можем открыть и найти, что же Бог говорит по тому или иному случаю. Ясно выраженные принципы Писания имеют приоритет над всем остальным. Итак, если мы движим мотивацией угождения Богу и гармонии с Ним, если мы честно и серьезно ищем того, что Бог говорит о нашей ситуации, тогда мы подходим к третьему правилу. Это третье правило, когда мы готовы принимать все сложные последствия правильного решения. Вот это то, что мы видим в этой истории с Авраамом. Приняв сложное решение, Авраам доверился Богу, зная, что Он гарантирует финальный результат. В этом смысл упования, который имеют верующие. Римлянам 8:28 мы читаем: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы знаем, что жизнь на земле сложна и несовершенна, но вместе с тем мы понимаем, что доверяя Богу и доверяя Его варианту действий, мы всегда будем делать наилучшее решение, которое гарантирует наилучший результат из возможных. Третий аспект Божьего водительства, который виден в этой истории, это Божье управление. Мы хорошо понимаем из этой истории, что Бог управляет всем в мире. Причем не только жизнью верующих людей, но и абсолютно всем, что происходит на земле. Моисей описывает историю Божьего вмешательства в ситуацию с Агарью и Измаилом. Очень интересно. Казалось бы, он говорит Аврааму, смотри, в Исааке наречется тебе семя, Исаак будет наследником, вот здесь мое обетование. Но оказывается, он продолжает контролировать ситуацию с Измаилом. 14 стих. Встал Авраам рано утром, взял хлеба, мех воды, дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла и села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. И она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села напротив, и подняла вопль, и плакала. Заметьте, Агарь случайно, по-человечески, заблудилась в пустыне. По-человечески так можно сказать. Но здесь разыгрывается перед нашими глазами очень драматичная ситуация, в которой мы видим, она разыгрывается, чтобы показать Божье вмешательство. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ“. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, наполнена мех водой, и напоила отрока». Заметьте, происходит сверхъестественное действие. Бог открывает глаза Агаре, она видит колодец, утоляет жажду, их жизнь спасена. И дальше мы читаем 20 стих: «И Бог был с отроком. И он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской». Вот эта фраза «Бог был с отроком», она имеет несколько другой смысл. Не тот, который мы читаем, когда речь идет о наследниках Авраама, как Иосиф, когда Бог был с ним, как Бог был с Давидом и так далее. Когда эта фраза применяется по отношению к детям Божьим, она означает Божью отцовскую заботу о своих детях. Здесь же речь идет о Божьем контроле. То есть в каком-то смысле Бог ведет каждого человека. Абсолютно все происходящее в мире находится под Его контролем. Сегодня мы читали из книги пророка Исаии перед собранием из 45 главы. Но если вы внимательно читаете книгу пророка Исаии, я недавно в очередной раз перечитал ее, бросается в глаза такой факт. У Бога есть свое слово по каждому народу, который окружал Израиль. И Бог говорит, помните, пророчество о Вавилоне, 13 глава, пророчество о Мааве, 15-16 глава, пророчество о Сирии, пророчество об Эфиопии, пророчество о Египте, пророчество об Ассирии, пророчество о Едоме, пророчество о Тире. То есть это все разные нации. Почему об этом говорится? Бог говорит об этом для того, чтобы показать каждому из нас все, что происходит не только в Израиле, не только с Божьим народом, но со всем миром абсолютно все находится под Божьим контролем. Сегодня очень много переживаний о том, что же будет в ноябре или после ноября. Оказывается, Бог контролирует все. Бог контролирует выборы, Бог контролирует и все те беспокойства и волнения, которых мы видим очень много. Бог контролирует и Трампа, и Путина, и Лукашенко, и кто там сейчас в Украине, и всех остальных. Бог контролирует. Бог контролирует все процессы, которые, которое происходит в Зимбабве, где-нибудь в какой-нибудь стране, название которой вы даже не знаете. Бог все контролирует. И нам нужно понимать это. Почему? Потому что, как в самом начале мы говорили, Божий план складывается из тысяч, из миллиардов самых разных тонких действий, факторов, людей, решений, обстоятельств, погодных условий и так далее. И Бог все это контролирует. Писание говорит об этом прямо, притча 21.1. «Сердце царя в руке Господа». Не только царя израильского, а всех царей земли. Как потоки вод направляет, куда захочет, он направляет его. В другом месте, в 134-м псалме, это по-английски 135-й, написано: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Это же подтверждается в книге Даниила. Помните, как цари сменяют друг друга? И потом, когда представлены видения Даниилу, и говорится о том, что империи будут сменять друг друга. И все это в Божьем плане, все это под Божьим контролем. Помните историю в книге Есфирь, когда царь вдруг сон у него пропадает ночью. И когда Бог побуждает, использует его для того, чтобы он вспомнил о Мардохее во время этой бессонницы. И чтобы через это спасти целый народ. Мы видим вот эти детали, как Бог управляет абсолютно всем. Итак, это еще одно благословение, которое есть у верующих людей. Верующие люди имеют уверенность в том, что все события Вселенной, все обстоятельства, какими бы сложными они ни были, не казались нам, даже ужасными, все они находятся под Божьим контролем, и Бог использует их для того, чтобы достичь определенной их цели. И последняя часть этой истории – Божье возвышение. Очень интересно, что, находясь в этой сложной жизни, в этих трудных лабиринтах, в этих часто не разберешься в них обстоятельствах, в обстоятельствах, которые трудно интерпретировать, трудно объяснить. Несмотря на все это, Бог поддерживает, поднимает и возвышает своих детей. В конце 21 главы мы читаем историю с Авимелехом. 22 стих. «И было в то время Авимелех с Фиголом, военачальником своим, сказал Аврааму: „С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мной и с землей, в которой ты гостишь“. И сказал Авраам: „Я клянусь“». Авимелех – это не имя, это титул, это примерно как фараон в Египте. Так вот здесь был Авимелех. У Авраама уже были отношения с этим человеком. Это описано в 20 главе. Мы говорили уже об этом тогда немножко раньше. Но здесь Моисей отмечает другую сторону. Он говорит об общем отношении неверующих людей к Аврааму, участнику Божьего Завета. Авимелех, наблюдая за Авраамом, видит Божье благословение. Он видит, что это особый человек. Он видит, что это Божий человек. Помните, как когда-то говорили о Елисее? Человек, который ходит здесь постоянно, святой. Вы знаете, подобных историй есть очень много в жизни. Очень много. Те, кто жил в Советском Союзе, хорошо это помнят. Я это помню в своей жизни, я это помню в жизни многих-многих людей. Верующих людей преследовали, их на них клеветали, их представляли совершенно какими-то ужасными врагами коммунизма, но их уважали. Вот там, где соприкоснуться близко, почитайте биографию моего отца Алексея Ивановича, и вы увидите там массу таких историй, когда он пришел в тюрьму, когда, вернее, его посадили в тюрьму, и когда все начальство его давило постоянно, заключенные его уважали. Почему? Потому что они видят человек настоящий. Они видят, другими словами, Бог с ним. И в данном случае мы видим, что Авимелех хочет с ним отношения иметь нормально. 25 стих. Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, которую отняли рабы Авимелеховы. То есть, заметьте, Авраам ведет себя очень логично, очень разумно, рационально в данной ситуации. Он не заискивает перед ним, и он реально подходит к тем проблемам, которые есть. Он говорит, ну я не против иметь мир, но посмотри, твои рабы отобрали колодец у нас. А колодцы тогда это сверхважно, это жизнь. Авимелех сказал, я не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже не слыхал об этом до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. 28 стих. И поставил Авраам 7 агнец из стада, мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму, на что здесь эти 7 агнец, которые ты поставил особо? Он сказал, 7 агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Заметьте, Авраам не мелочится, он не пытается выгадать себе что-то. Они заключают договоры, в это время они обмениваются чем-то. И в данном случае Авраам дает ему из своего стада мелкого и крупного скота. И плюс ко всему он дает еще 7 агнец особо и говорит, пусть это будет свидетельство, что этот колодец мой. Авраам дает ему название этому месту Версавия, что означает колодец клятвы. Потому он и назвал это место Версавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фигол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Заметьте, и жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Это еще одна отличительная особенность в жизни верующих людей. В сложных лабиринтах обстоятельств они живут здесь же, они живут везде, там, где все остальные. Они соприкасаются со всеми трудностями, с которыми соприкасаются люди. Но везде, где бы они ни находились, мы видим в этих разных условиях, как бы ни настраивали людей против них, Бог с ними, и Бог всегда их возвышает. Так было с Иосифом в доме Потифара, помните? Так было с Даниилом в плену. Так было с Иисусом Христом, когда Он стоит перед Пилатом. Помните, как сердце Пилата расположилось, и он даже искал, как освободить Иисуса Христа. Это Божьи методы. Мы не ищем этого, мы не заискиваем перед людьми, мы живем просто, честно, добросовестно, открыто. Мы живем принципиально, исходя из нашего послушания Богу. А Бог в это время совершает свою работу. Это очень важные обстоятельства, особенно сегодня, когда мы видим изменение общего климата здесь, в Соединенных Штатах Америки. Итак, сегодня мы говорили о Божьем водительстве в жизни Божьих людей. Это одно из значительных благословений, которые мы имеем. Наша жизнь находится под четким Божьим управлением. Мы точно знаем, что Он контролирует все, у Него есть план. И ради наивысшего блага Его детей Он все приводит в свое время. Вот эта уверенность дает нам прочное основание, позволяющее преодолевать все сложности жизни. Но я хотел бы отметить еще одну очень важную деталь. Эта уверенность доступна участникам Нового Завета. Это не просто так, это не для каждого. Вот почему у Авраама это было? Потому что завет был между Богом и Авраамом. Вот почему чрезвычайно важно, когда люди принимают крещение. Почему? Потому что крещение демонстрирует, я нахожусь в завете с Богом. Вот почему чрезвычайно важно, когда мы регулярно участвуем в вечере. Это не просто какое-то мистическое событие. Это очень важная часть, когда мы исповедуем, я участник Нового Завета. Это значит Божье водительство со мной. Это значит Божье время действует. Это значит, у меня есть основание уповать и полагаться на Него. Вот почему очень важна принадлежность к церкви. Вот почему отлучение от церкви страшно. Некоторые люди ведут себя так. Ну, отлучили здесь, пойду туда. Это очень несерьезный подход. Очень несерьезный по отношению к самому себе. Вот почему. Потому что если ты в действительности не в завете с Богом, тогда все это рушится. Где бы там тебя ни записали, в какой бы ты там организации ни нашел приют. Это чрезвычайно важно. Это то, что мы видим здесь. Очень серьезно. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы представить несколько молитвенных выводов для того, чтобы оставить в памяти для каждого из нас. Первое. У Бога свой календарь. У Него совершенное время для всего, что должно произойти в жизни. Второе. У Бога всегда есть решение, независимо от того, какими бы сложными ни были лабиринты нашей жизни. Третье. Бог контролирует все, включая неверующих людей, народы, страны, руководство в них. Четвертое. Бог всегда вовремя поддерживает и ободряет тех, кто принадлежит Ему. И пятое. Быть участником завета с Богом чрезвычайно важно. Мы склонимся сейчас и поблагодарим Господа за это.